Глава 23. Тиф беспрерывно думала о ночной встрече у пирса и терялась в догадках, с кем свела ее судьба, и как этот обладающий непонятной силой человек связан со стрелком. Так продолжалось до позднего вечера, пока она не почувствовала всплеск магии девчонки-самородка. Той, из-за которой все началось. Проклятая немедленно бросилась туда, где использовали колдовство. Но пока она добралась до нужного места, мерзкая девка успела исчезнуть. Зато трактир, в котором, судя по всему, она находилась, кишел стражниками. Проклятая чувствовала смерть. Уже в темноте на место прибыла ходящая. Дольше оставаться здесь было рискованно, и Тия убралась по добру по здорову. Она не успевала добраться до гавани к началу комендантского нара, поэтому решила переночевать под открытым небом. Для этого отлично подходило старое кладбище второго города, то самое, где недавно прятались Несс и Лайн. Устроившись поудобнее, Тиф задумалась. Девка оказалась еще глупее, чем можно было предположить, раз использовала дар на виду у башни. Проклятая надеялась, что опередит ходящих и первый доберется до самородка. Ближе к утру неожиданная вспышка сразу трех искр заставила ее проснуться. Ожидания Тиф полностью оправдались. Когда она прибежала на нужную улицу, из небольшого винного подвальчика, примостившегося в одном из ничем не примечательных домов, гвардейцы наместника вынесли двух потерявших сознание людей. В свете факелов она прекрасно рассмотрела и стрелка, и девку. И едва не выдрала себе волосы от разочарования, увидев идущих следом трех ходящих. С ними ей в теперешнем положении было не справиться. А потом появился мужчина, в котором она, к своему несказанному удивлению, узнала целителя. Парень оказался ходящим, чего не было уже со времен скульптора. Пленных увезли прочь, и Тиа оставалось лишь локти кусать. Она ничегошеньки не могла поделать. Единственное, в чем Тиф была уверена, теперь людей следует искать в высоком городе. В башне, куда путь ей совершенно заказан. Следовало дождаться рассвета и проникнуть на скалу.
Скала — устаревшее название высокого города.
Она вернулась обратно на кладбище, где сейчас было для нее безопаснее всего, и с нетерпением стала наблюдать за быстро светлеющим небом. Я очнулся от того, что в глаза бил солнечный свет, и какое-то время лежал, не поднимая век. Было тихо. Тогда я пошевелился, и тут же правая нога отозвалась жуткой болью. Стараясь не стонать, открыл глаза и, приподнявшись на локтях, осмотрелся. Каменный мешок с низким сводом, крепкая решетка вместо двери и небольшое оконце напротив того места, где я лежу. Через отверстие проходили теплые солнечные лучи и падали мне на лицо. «Прости-прощай, золотая марка. Капитан Даш вряд ли нас ждет. Небось, давно уже ушел в море, а мы остались здесь, в лапах ходящих».
«Лайон», — позвал я.
Нет ответа. Гаррет оказался провидцем. На свою беду мы нашли наш ветер и попали в такую бурю, из которой вряд ли выберемся целыми. Больше чем через нар раздались шаги. Зазвенели ключи, замок лязгнул, и ко мне вошел Шен в сопровождении двух гвардейцев и тюремщика. На его черной бархатной куртке серебряными нитями было вышито пламя.
«Пламя, как и красный круг, символ ходящих.
Оставьте нас», — коротко бросил он.
«Если что, мы рядом», —
сказал тюремщик и вместе с солдатами вышел. Шен дождался, пока не удалятся, затем улыбнулся.
«Здравствуй, Несс.
Что с Лайон?» — вместо приветствия процедил я.
«Можешь не волноваться».
Он позволил себе еще одну осторожную улыбку.
«Ты ее скоро увидишь».
«Как скоро?»
«Как только мы поговорим».
«О чем? Нашей дальнейшей судьбе?» — скривился я. «Могу предположить, что ничего хорошего нам не светит».
«Хочу осмотреть твою рану»,
— неожиданно сказал Шен. «Ну, попробуй». Он тихо и обидно рассмеялся.
«Ты похож на пса, который мечтает сцапать кошку, серый. Не стоит глупить».
«А то будет что?» — с вызовом спросил я. «Зажаришь меня, ходящий?»
«Рад бы, да не умею. Послушай, многие в башне хотят погасить искру Лайон. Я постараюсь, чтобы они этого не сделали, и поговорю с матерью. Ну так как? Мне помочь или ты и дальше будешь скалиться?»
«Бездна с тобой. Делай, что хочешь», — сдался я.
«Вот видишь, всегда можно договориться».
Он уже был рядом. «Что-то я не припомню, чтобы ты спешил договариваться во время нашего путешествия от пёсьей травки». Он не ответил, и я перевел разговор на другую тему. «Мы с Гисом в какой-то момент посчитали, что тебя слопали мертвяки. Как тебе удалось выбраться из плеши?»
«Повезло».
Мальчишка пытался распутать засохшую от крови повязку.
«Ай, не дергайся», — строго сказал целитель. Вы неслись как угорелые, а моя лошадка подотстала. Ну вот и получилось, что дальше пришлось действовать в одиночку. Я вернулся к реке, перебрался на тот берег и выскочил через кладбище в поля.
«Герой», — сказал я и тут же взвыл от того, что он положил руки прямо на рану.
«Сказал же, не дергайся», — рявкнул ходящий.
Я шипел и сыпал проклятиями. Он не обращал на меня никакого внимания. Его ладони засияли ярким солнечным светом. Спустя уну в ране стало холодно, словно туда засунули льдышку. Холод расползался по ноге, и я уже не чувствовал пальцев. Мороз, иначе это не назовешь, начинал безжалостно грызть кости.